трудно попросить прощения. Ну, еще я вот скажу, если вы еще будете писать вопросы, может быть, легче будет, если вы будете максимально конкретизировать. Потому что если этому ребенку 3 года, это одна ситуация, если этому ребенку 16 лет, чуть другая ситуация. Поэтому я просто предполагаю, что это маленький ребенок, а вдруг ему 16 лет, тут совсем, тут все посложнее уже. То есть почему-то ему трудно просить прощения. Вот как я говорю, да, на пути этой праведности там есть эти два бугорка. Мы можем предположить, почему обычно людям трудно просить прощения. Чувствует себя униженным, чувствует себя виноватым, смотрит на себя, ну, как бы не так высоко, как бы ему хотелось. Просто пережить нужно неудобные чувства. И, может быть, он не привык обрекать себя на неудобные чувства. Может быть, родители, ну, как бы в неге его воспитывали, и теперь ему это очень трудно. И поэтому, ну, в этом смысле желательно понять его сердце. Если он очень маленький, скорее всего, он мало что расскажет. И нужно просто учить и дисциплинировать его, чтобы он это сделал. Если ребенку 3 года, нужно что-то объяснить, нужно говорить. Я думаю, что каждый способен что-то рассказать ребенку, почему это нужно сделать, почему это хорошо, какие будут последствия, если ты так не делаешь. А подумай, поставь себя на место, тебе было бы приятно так? Нет. А вот нужно поступать так, чтобы как бы и тебе было приятно. То есть с ближним своим, как хочешь, чтобы с тобой поступали. Поэтому поступи так. И иногда для ребенка это все равно непреодолимая трудность. Наказание здесь помогает. Розга помогает ему пойти попросить прощения. И вот он 3 раза попросил, а потом он понимает, что это не так смертельно. И он преодолевает на каком-то этапе своей жизни. Потом, может быть, ему опять тяжело становится. И нужно говорить, что в сердце, почему тебе трудно. И разговаривать.
Как быть в случае несогласия между
родителями? Я извиняюсь, точно не нужно с этим мириться. Это точно. Нужно с этим что-то делать. То есть ребенок должен преодолевать этот дискомфорт. Смотрите, все вы утром встали, кто был вчера, подустали. Навряд ли кому-то сегодня хотелось встать пораньше. Ну, многим из нас, да? Хотелось еще немножко полежать дома. Но мы себя подняли и приехали. Это было искренне, это было честно или это было лицемерие? Это было честно. Если бы нам сказали, ну что, тебе легко было? Мы, о да, я вообще там в 3 утра уже проснулся, я уже вышел и решил пешком. Это будет ложь, это будет фарисейство, да, лицемерие. Но это вполне, мы искренне идем, мы говорим, мне не очень хотелось. Ну в плане как бы физически полежать хотелось, все. Но в сердце я вижу что-то более драгоценное, я выбираю это. То есть я искренне преодолеваю себя. И таких вещей же очень много, да? В какой-то момент вы слушаете, уже как-то скучно, хочется отключиться. А вы себя бодрите не отключаться. В какой-то момент хочется поесть, а вы не купили обед здесь заранее. Или думали, что на обед будет красная икра, а только черная. И вы разочарованы. И вам приходится есть черную икру, да? Ну, то есть это много в нашей жизни. И поэтому ребенка нужно научить. Кому из нас приятно просить прощения? Кто испытывает, вот согрешить быть против кого-то, а потом пойти вот именно испытать. Вот, ну, никому не приятно это. Всем не хочется, мы оттягиваем, мы такие скупые там на то, как мы просим прощения, какие слова мы говорим, ну, прости, там, боимся смотреть в глаза. Нам всем это трудно. Ребенку тоже трудно, это нормально. Почему мы просим прощения? Что есть что-то, ради чего мы это делаем. Может быть, ради себя любимого, потому что нам некомфортно, что о нас плохо думают. А может быть, ради Бога мы это делаем. Но все равно мы идем на неудовольствие. И в этом смысле детей нужно учить испытывать неудовольствие. Когда мы своих детей просим просить прощения, мы просим, за что ты просишь прощения? Смотри, пожалуйста, на человека, когда ты просишь прощения. Когда ты попросил прощения, обними и пожалей, если этот ребенок плачет, да, вот ударил ты его случайно или специально, попроси прощения. Потом иногда мы с детьми уже говорим, я говорю, вы просили прощения, мы рядом не были, да, мы попросили уже прощения. Я только пытаюсь убедиться, насколько это было неформально, может, это формально было. Я говорю, ну, обними, и они обнимают. Они говорят, это девчонка, я не могу ее трогать. Нет, обними, это твоя сестра, послужи ей. Тебе неприятно, не проблема. Но ей будет хорошо, если ты обнимешь ее за плечо или погладишь, или еще что-то такое. И он это делает, и это очень хорошо. Не оставляйте это. Дети могут поступать хорошо, дети могут поступать правильно. Наставляйте их в этом.
Как быть, если родители не согласны между собой в методах воспитания?
Первое – это смиренно и кротко, особенно если вы жена, разговаривать, то есть иметь хорошее общение с мужем, с женой, чтобы выстраивать общий фундамент для наставления. Если муж или, ну, если этот спутник вашей жизни может взять, послушать, я не знаю, есть там диск с этим семинаром, ну, может быть, будет позже, дать послушать, обсудить потом. Не всегда это возможно. Иногда эти разговоры кроткие приводят к тому, что человек все равно не принимает ни в коем случае. В этом смысле вам нужно просто это принять как определенную данность, как определенные внешние обстоятельства, которые Бог дает вам в жизни, в которых вам нужно жить. Это ваша жена или муж, и он, ну, просто не согласен. Может быть, вообще не христианином, и такой подход абсолютно ему не... Вы говорите, надо наказывать, а он считает, что нужно пожалеть просто. Это определенная данность, это обстоятельства в вашей жизни, в которых вас Бог поместил воспитывать ваших детей. Вас поместил и ваших детей поместил. Это Божий промысел. Вы можете только со своей стороны, как мама или папа, смотря кто в этой ситуации, сделать со своей стороны то, что вы можете. Например, вы поступаете с детьми правильно, а ваш спутник жизни поступает неправильно. Это оказывает на них влияние. Это влияние, ну, в общем, не очень созидательное, может быть. Ну, это ведет нас к молитве, это ведет нас к Богу. Мы опять приходим к Богу, как в тупике. Ты наш Спаситель, спасай, пожалуйста, наших детей, являй милосердие, благодать, чтобы, несмотря на не очень правильное воздействие моего спутника жизни, давайте я скажу мужа, моего мужа на моих детей, чтобы, несмотря на это, все равно спаси детей. Я тебя очень прошу, Господи, мы молимся. И Бог знает, как Он это будет делать, как Он будет вести и так далее. Мы со своей стороны должны праведно воздействовать на них. У меня, когда мне было там около 22 лет, наверное, на моих глазах, ну, раньше, чем 22 года, когда мне было 14 лет, у меня появился племянник. И он, мы жили в одной квартире, он рос на моих глазах. Я тогда еще был не христианином, ну, не спасенным человеком. И то, как я строил отношения с ним, я, в принципе, я с детства еще думал, как правильно воспитывать детей. И я строил с ним так взаимоотношения, что он меня слушался больше, чем маму и папу и бабушку. Он меня больше слушался. Хотя я его не наказывал, ну, может быть, там пару раз. Я не помню, я предполагаю, что, может быть, было, а может быть, и не было. Они, конечно, когда они повышали тон или там что-то такое угрожали, он их слушался. Но у меня именно строились такие отношения, когда он достаточно меня уважал, потому что я правильно с ним строил взаимоотношения. Но, конечно, я ему не папа и не мама был. И, конечно, какое-то влияние родители намного больше оказывали, чем я. Но со своей стороны я мог что-то оказывать, и это благословение. Но нужно принять это как определенную действительность от Бога и понять, что моя роль здесь не переломать моего мужа через колено, чтобы он делал по-библейски. То есть пока он так, хорошо, я это принимаю от Бога, и мы в этих обстоятельствах воспитываем детей. Бог знает, почему Он ведет ваших детей через то, что один спутник жизни так думает, там один родитель, а второй родитель по-другому. Я не знаю, вы не знаете, скорее всего. Нам обоим это не нравится. Нам бы хотелось двух зрелых родителей, зрелых христиан, которые очень библейски воспитывают. Но в большинстве случаев, ну или во многих случаях это не так, даже в христианских браках. Когда и тот христианин, это не так. Поэтому это условия, в которых мы воспитываем, это нужно принимать от Бога и делать то, что мы можем со своей стороны, и спокойно, утешаясь Богом, принимать то, что наши дети будут идти вот такой путь. И Бог знает, почему так. Кстати говоря, я благодарен Богу за все те горести, которые мне принесли, мой отец принес. Это меня сокрушало, это меня смиряло, это меня разрыхляло черствость моего сердца, это учило меня думать глубже о жизни, искать удовлетворение в чем-то другом. То есть в этом есть благословение. И я думаю, его намного больше, чем я сейчас подозреваю. Бог знает, для чего нам нужны трудности. Полтора года назад моей жене делали операцию, и когда она ложилась на операцию, врачи говорили, что это раковая опухоль. Ну, большой процент. Ее ложили на такую операцию. Мы пережили достаточно серьезный стресс. Я думал о том, как я буду растить детей без мамы. Это было очень трудно. Но Бог это дал нам, и Он достигал очень многого. Из этого многого я некоторые вещи вижу, но я уверен, что Он достигал очень многого для нас, для наших родных и даже для нашей церкви. И для людей вне нашей церкви. То есть эти страдания Бог посылает, и Он достигает, поэтому... И я должен был даже осмыслить такую мысль, значит, если Он заберет мою жену к себе, ей, конечно, замечательно будет, она уже будет в небесах, нам будет трудно, и это будет хорошо умереть. Но нам будет трудно жить. Но значит, у Бога есть какой-то план для моих детей, который мне неведом, почему им нужно расти только с самым замечательным папой на свете, без мамы. Ну, значит, такой путь. Это трудно, это не без слез, но мы подчинялись и принимали это. И это освобождает, это успокаивает.
Уместны ли сказки при воспитании ребенка? В частности, Пушкина или Андерсена, Пьеро?
Сейчас я просто пытаюсь подобрать слова. Ну, я не могу сказать, что это нельзя, что это неуместно. В принципе, если есть хорошая сказка, которая не запугивает ребенка, это важный момент. Я в своем детстве не боялся оставаться один дома, пока в детский садик не пошел. То есть я не боялся быть дома, наверное, где-то лет до 5 или до 4, я не помню. Я точно помню, когда я начал бояться, когда я в детском садике узнал, что существует Змей Горыныч и Баба Яга. И я начал бояться быть дома. До этого я просто не знал, что этого надо бояться. То есть это, кажется, такие незатейливые сказки, но которые, в принципе, несут информацию страшную. Поэтому мы очень контролируем, что наши дети там смотрят, ну, там, мультфильмы какие, все страшные моменты, если, ну, мы не смотрим или там перематываем, если там чуть-чуть. И в этом смысле в воображении ребенок, ты читаешь сказку, он создает этот образ ужасной Бабы-Яги или там, ну, всякие такие, там есть вещи, да. Это очень несозидательно может для его души быть. Но есть сказки очень поучительные, которые там у того же Андерсена, он был христианин, еще если в оригинале некоторые сказки, ну, прочитать, без советской редакции. У него есть многие, ну, например, есть сказка «Снежная королева». Там очень много написано, как Герда читала молитву «Отче наш», как она молилась Богу и так далее. То есть в советской редакции это же ничего нет. А есть даже в переводе на русский язык даже с этими моментами. То есть это может быть назидательно или там, не помню точное название, «Девочка из спички», по-моему, так? Или просто «Спички». Просто о горести девочки, которая замерзла на Рождество, просто умерла. И она зажигала спички, которые там купила на последние деньги и куда-то, я не помню, не донесла. И в лучах этих спичек она представляла себе елку и представляла себе... Ну, она была, по-моему, сиротой, я точно не помню. Да, и... То есть это горесть детей, дети должны знать об этом, это хорошо, это может быть назидательно, чтобы понимать мир. И потом показывается, как она на елку таки попала, но имеется в виду, она уже умерла и попала на елку ко Христу прямо. Это тоже можно учить о небесах там. Но с другой стороны, вот еще такой комментарий. Вот у меня лично недостаточно времени, чтобы детей, чтобы им читать Библию. Поэтому, когда у меня есть выбор, я лучше почитаю Библию, или я читаю своим детям, вот последнее время не читал, нужно к этому вернуться, жизнеописание. Например, мы про Мартина Лютера прочитали, про Джона Буньяна прочитали. Начали про Яна Гуса читать, там посложнее. Книжка такая оказалась, по-моему, 3 тома. И, ну, это уже, ну, такие, 3 томика, не тома. И там просто написано сложно. И поэтому как-то мне много нужно было переводить на более простой язык, и это как-то мы отложили. И я накупил довольно много таких книг, которые я хочу читать со своими детьми, невероятно назидательно. Просто невероятно. Почитайте про Джона Буньяна своим детям. Там и горесть жизни есть, и страдания, и ценность церкви, и ценность Слова Божьего, и ценность Бога есть, и жертва ради Христа. Это просто колоссально. очень много. И мы с ними тоже не дочитали про этого миссионера американского, которого убили туземцы. Не-не-не. Вот назвали, я не услышал. Эллиот, да, Джим Эллиот, про него. Там вообще так написано именно как для детей, про его школу, то есть как-то даже мне не очень нравится. Есть, кстати говоря, книжки, ну, такие примитивные, такие детские, что мы, я не хочу их читать детям. Ну, можно, конечно, там, ну, как-то так мало времени в жизни, чтобы читать какие-то примитивные. Они и сами почитают и без меня примитивные, там, просто чтобы потренироваться читать или какие-то интересные рассказики. А если уж я с ними провожу время, хочется этого. Поэтому я не против сказок, но вот если у вас есть время, слава Богу, читайте хорошие сказки, которые их не запугивают. И назидайте их, толкуйте сказки, акцентируйте внимание, используйте это как назидание. Но я очень рекомендую жизнеописание. И вот здесь вот Библию, которую вы представляли, как сирота можно подарить. Я очень рекомендую эту Библию, она очень хорошая. Она не примитивно написана. Есть Библии детские, там просто пересказ истории. И он пришел, и он то сделал, и вон то. И на родителе лежит ответственность истолковать и переменить к жизни. И не все родители это делают. Иногда еще, если вечером, ты сам борешься уже со сном. И как бы это трудно. А там очень хорошо, достаточно глубоко написано. И каждая библейская история связывается с Иисусом Христом. Там жертвоприношение в храме, например, и это связь со Христом, и ты рассказываешь. Мне это очень понравилось. Опять еще раз хочу подчеркнуть, дети взрослее, чем мы о них думаем. Не стоит это недооценивать. Лучше чуть-чуть сложнее, чуть-чуть выше брать. Пусть они что-то не поймут, ничего страшного. Но если им скучно, они отключаются, значит, вы сильно высоко пошли. Чуть ниже нужно взять. Если они не отключаются, пусть напрягают мозг, пусть спрашивают, что это слово значит, что это значит. Это хорошее общение.
В Библии сказано, не жалея розги для сына твоего. Значит ли это, что мы можем применять телесные наказания только розгой или допустимы шлепки ладонью, ну или чем-либо другим?
Как правило, недопустимо, я бы так сказал, шлепки ладонью. Ну, смысл, как бы, наказывать нужно тем, что помогает правильно наказать, чтобы не наказать сильнее, просто ты не проконтролировал и не понял, что сильнее ударил, чем хотел. Или ты ударил, но ему недостаточно больно, чтобы это на него повлияло, и тебе приходится это продолжать делать, это нехорошо. В этом случае розга или ее какой-то заменитель может нанести как бы один удар, он щадящий, гуманный, и при этом достаточно болезненный, чтобы это воздействовало на сердце ребенка. Но еще тоже, особенно когда дети маленькие, плохо, если ты тянешь к ним руку, а они отдергиваются, потому что они не понимают, что ты сейчас хочешь сделать. Но у меня такое было с детьми, но не потому, что я их наказывал, а потому, что я с ними дрался. И они иногда думали, что начинают драться. Я как бы объяснял, что я никогда так не буду делать. И потом изменял какие-то свои игры, чтобы они не реагировали на руку, как на что-то, на какую-то угрозу. Вот в этом проблема. Но иногда, скажу из опыта нашего, иногда просто не было возможности иметь какой-то хороший инструмент для наказания, а наказать нужно было и приходилось наказывать, и тут нужно просто быть очень аккуратным.
Как доносить до детей проблему гомосексуализма и лесбиянства? С какого возраста это стоит делать и стоит ли вообще?
Стоит, конечно, потому что это часть нашего мира. Поэтому все проблемы, особенно те, которые могут соприкоснуться с нашими детьми, о них нужно разговаривать. О самых неудобных, о самых стыдных, о самых неприятных для нас, может быть, нам неудобно говорить, темах нужно разговаривать со своими детьми. Если мы с ними не поговорим, значит, с ними поговорит кто-то другой. Телевизор, интернет или сверстники, которые им расскажут какую-то билиберду относительно этого. Поэтому, конечно, нужно говорить, нужно донести истину. Мы ответственны наставить наших детей, иначе их наставит мир. Поэтому обо всем, что будет касаться жизни наших детей, так или иначе, нам нужно наставлять своих детей. В каком возрасте? Ну, говорить нужно в адекватном возрасте, чтобы у детей правильное было, чтобы они были способны это воспринять. Например, когда-то вышел такой фильм «Спасение рядового Райана». Там, где показывали впервые, может быть, или не впервые, я точно не знаю, ну, так популярно, очень всемирно, впервые была показана война как что-то очень ужасное. Ужасная война. И такой был замысел режиссера. Один мой друг-миссионер смотрел это со своими детьми, меня это удивляло очень сильно. Но он говорит, они должны знать, что такое война и вообще, что такое горе в этом мире. Там разного возраста были дети, я уж точно не помню. Но, в общем, это должно быть адекватно детям. И я скажу, что мы с нашими детьми говорим о разных вещах, которые в таком возрасте другие родители не говорят. Мы просто видим, они адекватно реагируют. Мы не показываем им фильмы так, чтобы у них был там, ну или там сказки, которые взрастили страх ужасный у них в душе. И о чем ты не заговоришь, оно у них все на страх наслаивается. Защищена душа, и поэтому можем говорить о некоторых проблемах. Но здесь нужно просто правильно, вообще, скажем так, воспитание сексуальное, и это связано с сексуальным воспитанием, часть сексуального воспитания, нужно на правильном, ну, этапе. Ну, тут мне трудно сказать, с какого возраста. С какими-то детьми можно говорить в 12 лет, с какими-то в 11, с какими-то, может быть, в 10, не знаю, ну, сомневаюсь, ну, может быть. Зависит от ребенка, он должен просто понимать это и адекватно, благословенно на это реагировать. Вы просто, когда общаетесь с своим ребенком, вы просто видите его способность созидательной для него реакции. И поэтому вы просто растите этот уровень как бы сложности информации. Нужно ли говорить с детьми о том, что их родители не идеальные? Нужно. Когда? Ну, например, я скажу так. Это тоже какой-то мир его там формирует. Я со своими детьми с самого начала говорил, что их папа не самый сильный на свете. То есть я им не строил такую иллюзию. Ваш папа самый сильный на свете, ты там самый большой на свете, потом дети реальную правду будут узнавать. Нет, я им говорил, нет, я не самый сильный. Как? Для них это небезопасный мир. Ведь папа, он же должен быть самый сильный и так далее. Я говорю, безопасность мира зависит. Я говорил, я не самый сильный, но наш Бог самый сильный на свете. И Он нас защищает. Представляешь? Таким образом, я переводил его взгляд на что другое. То есть я к чему это говорю? Что вот эта информация, что папа не самый сильный, или что у папы, у мамы есть недостатки и грехи. В принципе, нужно достаточно рано об этом говорить. Ну, конечно, я могу им рассказать какие-то там страшные свои мерзкие грехи, так что они меня просто они не справятся с этой информацией. Это не нужно делать. Поэтому я не знаю. Ну, мне нужно знать просто детей. Очень трудно ответить, в каком возрасте. Знайте своих детей, когда они способны говорить, что вы могли их защитить от той информации, которая им в школе будет навязана. И, кстати говоря, защитите, пожалуйста, своих детей от сексуального, плохого школьного образования. У меня есть такой канал в Ютубе «Пастор Николай Скопич». Именно «Пастор Николай Скопич». Там есть еще другой канал, просто «Николай Скопич». Но вот на «Пастор Николай Скопич» и вот эти проповеди появятся в Ютубе. Я вас приглашаю, познакомьтесь, подпишитесь, и вы будете видеть, какое там есть обновление. Ну, где-то месяц назад в мои руки попала книжка, называется «Секс для обучения детей». Она, слава Богу, не была принята Министерством образования, как я узнал, но она для этого. И где-то она даже использовалась. Мерзейшая книжка, в которой учат детей самоудовлетворению, и что это нормально. Одна из цитат «Твое тело – твое дело». То есть это твое личное дело, потому что это твое личное тело. Родители, конечно, старомодны, и они не поймут этого, поэтому пусть это останется между нами. Это обучение в школе предполагалось такое. Не говоря уже там, ну, о разных вещах. То есть там очень, ну, учатся самоудовлетворению, мастурбации и так далее. Что это хорошо, что это здоровье, и глупости всякие такие учатся, и какие там картинки и все остальное. Нам нужно в этом смысле самим наставить своих детей. И, кстати, тоже здесь хорошо и людей в церкви наставить. Это тема, которая описана в Библии. И в церкви могут быть люди уже очень взрослые, но не понимать библейского учения об интимных отношениях в браке. Этому нужно учить, проповедовать, наверное, на конференциях каких-то чисто семейных. Но это нужно делать.
Чтобы все делать таким образом, как вы учите, требуется глубокий аналитический ум и великая мудрость. Что делать, если этого нет?
хорошо подмечено. Чтобы, ну, несколько моментов скажу, чтобы делать все, что я говорил, нужно это сейчас было услышать, понять, что такое существует, и посвятить себя тому, чтобы расти в это. После этой конференции вы можете взять несколько истин и посвятить несколько шагов сделать в своей жизни. То есть можно расстроиться, ой, это все сложно, до свидания, буду по старинке. А можно взять только какую-то часть удобоваримую, которую вы можете переварить, и ее попытаться применить. Потом вернуться к этому опять, или какой-нибудь другой книге, такой также, которая учит. И увидеть еще следующие шаги. И таким образом постепенно возрастать. Я же это не узнал за один день все. И еще раз и все применил. Я до сих пор все это не применяю в своей жизни. То есть какие-то части мне нужно расти, я проповедовал истину, она меня обличала. Поэтому поступательный процесс. Это раз. Второй момент. Подружитесь с людьми, которые могут так аналитически мыслить, разбираться и могут наставлять. Именно поэтому, смотрите, с одной стороны, мы имеем Духа Святого или помазание, да, и не имеем нужды, чтобы кто-либо учил нас. В Библии написано. Но с другой стороны, есть текст послания Ефесянам 4 глава с 11 стиха. И Он, Иисус Христос, поставил, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков, в-третьих, евангелистов, пастырей и учителей. Для чего? Для усовершенствования святых на дело служения. То есть пастор должен, учитель, наставник должен помочь, он должен исследовать истину, и он должен наставлять нас, как это применимо вот здесь. И у нас не всегда времени хватает, поэтому очень правильно поддерживать своих пасторов, своих наставников, молиться о них, финансово поддерживать, заботиться о том, чтобы они могли сосредоточиться на своем сердце перед Богом, на личном возрастании в праведности, на исследовании Писания и применении ее к разным сферам, чтобы они могли потрудиться, прочитать книги, почитать много Писания, сложные какие-то противоречивые вопросы разобрать и прийти нас наставить. Будьте рядом с такими людьми, пользуйтесь интернетом, можно с некоторыми людьми через интернет быть. Будьте рядом с такими людьми в своих церквах, молитесь, чтобы в ваших церквах было больше таких наставников. И это то благословение, которое мы можем получить. Идите к ним навстречу, задавайте им вопросы, не будьте сами по себе. Мы нуждаемся друг в друге. И вот для такой нужды мы нуждаемся просто в людях, которых Бог специально дарами одарил, что они просто вот этот аналитический ум умеют, и они так вот анализируют, а вы можете идеально, у вас дар раздавателя, вы можете заметить чьи-то нужды и послужить кому-то. А он не может так. Если бы только такие были, то церковь была бы очень однобокая. Бог разные дары дал, и мы должны идти друг к другу за тем недостатком, который у нас есть, чтобы нам послужили, чтобы нам помогли. Поэтому не будем замыкаться, будем идти, будем поддерживать этих людей, молитесь за них, цените их, вкладывайтесь в них, и тогда они будут нам служить. Просто подумайте, я иногда... У нас был как-то один семинар для мужчин, такой уикенд, мы выехали за город, и тема была «Работа в жизни мужчины». И мы говорили о том, как Библия учит работать, призывали людей, ну, мужчин, более хорошую работу иметь, просить повышения зарплаты. Ну, это некоторые такие выводы. Учили много чему, не только этому. Учили их быть более успешными на работе. И я понимал так, я вот сейчас еду домой, и они едут домой. И потом некоторые из них просили повышения зарплаты, меняли свои работы, имели более хорошую работу, больше обеспечивали свои семьи и имели от этого благословение. И я понимаю, что мне нужно было потрудиться, мне нужно было исследовать истину, вообще исследовать этот вопрос, вообще эту проблему исследовать, подготовиться и учить их, чтобы у них в доме было больше денег. Пастор трудится. В этом смысле это правильно. Не заграждая рта у вала молотящего, это для нас с вами хорошо, если мы каких-то служителей поддержим молитвенно, морально, физически придем, починим им дома кран, потому что они не успевают. Или не умеют, и им долго нужно учиться, пусть лучше он... Ты посиди с Библией вот здесь, я починю кран, мне это легко, мне в радость будет тебе это сделать. А ты, пожалуйста, поготовься еще, потому что мне в воскресенье нужно, чтобы ты учил меня, как воспитывать моего подростка, как работать на работе, как мне преклониться перед Богом, как найти удовольствие в Боге, как решать всякие проблемы. Занимайся, я хочу тебя освободить. Нам нужно всем работать на это, нам нужно содействовать этому. Я вас очень призываю, поддержите своих пасторов, помогите им всячески, чтобы, ну, если они трудятся, если они действительно растут в праведности, то тем более это сделайте. И не только пасторов, других каких-то служителей.
Расскажите.
И я извиняюсь, и будьте счастливы с тем, что, может быть, у вас нет аналитического ума. У меня тоже нет такого аналитического ума, как у некоторых. И я не могу допонять, как. И потом ты сидишь, человек тебе, ну, это вот так, вот так, вот так. И ты, вау, это гениально. Это тебе открывает, а он так просто с тобой этим поделился. И ты думаешь, эх, ну как же, что ж не выжить. Ну вот Бог дал такого, брат, общайтесь с ним. Я общаюсь.
Расскажите, пожалуйста, об основных принципах воспитания новорожденных детей до года.
Бог создал этого ребенка, у него внутри есть храм поклонения. И вы должны наставлять его сердце. Это первое. Вы должны учить его тому, что Бог его творец. Все, что я говорил, это к нему относится. Вопрос только в форме применения к ребенку. Вы не можете с ним 15 минут разговаривать. Вы даже минуту не можете ему говорить и быть уверены, что он понимает ваши слова. Поэтому вы пользуетесь интонацией, любовью, вы можете сделать какой-то запрет. Но сам принцип, чего вы достигаете, это то, о чем мы говорили. Вы достигаете его сердца, вы тренируете мышцу, такая мышца, загребущая к себе, у него есть. И очень развита с самого рождения. Тренируйте его мышцу заботиться о других, терпеть какой-то дискомфорт, ну и тому подобные вещи. То есть вы должны понимать, что вы можете учить детей. Это не бездушное какое-то животное, неуправляемое. Он понимает достаточно много, поэтому учите его. Просто организовывайте так жизнь, чтобы вы с радостью могли жить, когда у вас новорожденный. Ну, тут есть очень много вещей. Например, ну, есть, это просто очень много вещей. Ну, например, есть такое убеждение, что ребенка у врачей, по-моему, что ребенка нельзя. Ну, во-первых, у врачей есть убеждение, что нельзя заходить там в палату, там, где есть новорожденный, потому что ты принесешь какие-то страшные космические бактерии, которые всех поубивают там. Хотя эти же врачи заходят, и они не проходят какую-то особенную очистку перед этим. Они просто переодели халат. Ну, обувь поменяли. Поэтому я был в роддоме у своей жены. И был рядом со своим ребенком. И, кстати, был в роддоме и защищал свою жену. Когда второй раз она легла там, ну, на сохранение со вторым ребенком, она только зашла, выходит со слезами на глазах. Я просто пошел через все запретные комнаты, поднялся в отделение, и выходит женщина в медицинском халате, и она говорит, что вы здесь зашли? Тут сюда нельзя заходить. Я говорю, вы понимаете, моя жена только легла, она уже вышла со слезами. А на нее наехали, что она там не в такой одежде, а в чистом спортивном костюме. Ну, почему-то это нельзя, это чистый спортивный костюм, это же... А вот если она в халате, это все меняет. Глупость. Ну, я не знаю, чем они движимы, но этим движимы. Я зашел защищать свою жену, а она на меня орет просто. Вот так с полоборота начинает тут же орать на меня. Я говорю, женщина, вы на меня кричите. Я не женщина, я здесь зав. Отделением. Я говорю, так тем более вы должны разобраться со своими работниками. Я положил свою жену на сохранение, а она уже со слезами выходит. Это неправильно. Ваша ответственность здесь позаботиться, чтобы те, которые рожают, были защищены не только физически, но и их души были защищены. Ну, она там мне что-то в ответ, но после этого с моей женой так не поступали. То есть я к чему это говорю? Я говорю, что ну, есть куча таких вещей. Ребенка в течение полугода, некоторые говорят, нельзя на люди выносить, а то он там что-то с ним произойдет. Пойдите, посмотрите на цыганских детей. Пойдите, посмотрите на детей, которые были 100 лет назад, никаких роддомов не было, они рожали дома. И это не были стерилизованные какие-то комнаты всякими там ультрафиолетовыми лампами и спиртом там, этого всего не было. Бог достаточно хранит детей. Поэтому, конечно, можно прийти в церковь. Мы со своими детьми, там, я не знаю, поехали в лагерь там, с ребенком, там, несколько месяцев было им. Ну, может быть, не всем так нужно делать, не все там... Ну, я знаю, детей полгода не носят в школу. То есть нужно организовать... В школу, в церковь. Нужно организовать так же, чтобы выжили. Есть очень много забобонов, которые есть. Я это выяснил очень просто. Я пообщался с американцами, ну так у меня была такая возможность. Они хохотали над некоторыми вещами. Они спрашивают, а в чего у вас дети ходят в шерстяных шапках, когда тепло? Я такой, типа, ну как может их как ну, просквозить, они могут заболеть. Они, да, у нас нет такого, как бы, ну ребенок же такая же температура тела, и у него есть огромный иммунитет, а когда мама его кормит грудью, так она своим иммунитетом делится с ним, и он защищен очень сильно. А, да, вау. Или там... Ну, в общем, таких вещей очень много. Или, например, как, ну, жена устает, да, ребенок просыпается много раз. То мы сделали так, она сцеживала свое молоко, и ночью один раз я вставал и кормил ребенка. Это вообще благословение, я его держу. Ну, не грудью, конечно, кормлю, но близко к этому. Кормлю, это мое отцовство, это мое благословение, которое я могу переживать. Это очень хорошо, это помогает. Ну, видите, это я немножко не на тот вопрос, это не воспитание, но это вам облегчит, это вам даст силы физические и моральные, будете более терпеливыми с детьми и тому подобное. Не позволяйте детям манипулировать, то есть останавливайте их, воспитывайте. Если они не болеют, накормленные, если вы достаточно проявили к ним любовь, не переживайте, просто дайте им покричать и объясните им, что они не могут манипулировать. Разговаривайте с ними обязательно. Говорите с ними сложные вещи. Если хотите воспитывать, как я, то не улюлюкайте с ними, а говорите нормальные вещи с ними. «Привет, ну что, как ты там сегодня? Тебе нормально? Там, как ты спал?» Он на тебя смотрит такой, вау. Что он там думает, я не знаю. Ну, что-то приблизительно, вау, это мой папа разговаривает со мной. Да, это твой папа, да. Я знаю, что ты сейчас-то подумал. Молодец, ну давай, я тебя на ручки возьму. Ну и так далее. То есть вы с ними строите отношения и... если они там, может, они еще там, ну, им какое-то количество месяцев, я говорил, да, они там все, ну, чуть-чуть наказывайте их, может быть, так легенько по руке, чтобы они поняли, это не очень хорошо делать. Я уже позабывал кучу всяких нюансов, что, как там эти младенцы это.
Старшему сыну 12 лет. С детства родители объясняют с библейской позиции, что физическое решение конфликтов недопустимо. Есть опасения, что если дело коснется защиты сестры или кого-то из близких, то проблема может возникнуть. Как реагировать на подобное и стоит ли наказывать ребенка?
Еще раз можно?
Старшему сыну 12 лет, и с детства родители объясняют с библейской позиции, что физическое решение конфликтов недопустимо. Есть опасения, что если дело коснется защиты сестры или кого-то из близких, то может возникнуть проблема.
В смысле, он физически будет...
Он защищать будет, ага. Да, драться. Как реагировать на подобное и стоит ли наказывать ребенка, если он стал кулаками защищать сестру?
И я тут вот вам своим личным мнением поделюсь. Может быть, оно не соответствует убеждениям человека, который задает вопрос. Я думаю, что если мою дочку будут бить в школе, например, другие девочки, она упадет, ее будут бить ногами, я не думаю, что мой сын должен стоять рядом и просто молиться. Он должен помолиться, конечно. Я не думаю, что он должен просто ничего не делать и, например, побежать за учительницей. 5 минут туда, 5 минут обратно. Я думаю, он должен ее защищать. Минимум он должен ее просто прикрыть своим телом. Максимум он должен жестоких детей останавливать так, чтобы они просто врубились, что так нельзя поступать. Поэтому я не учу, конечно, детей своих драться, и не учу их никаких единоборствам, и не учу их давать сдачи, конечно. Я планирую максимально защищать своих детей от жестоких детей, которые их окружают. Дети очень жестокие. Они очень жестокие. Взрослые научились свою жестокость как-то сдерживать и реализовывать ее более интеллигентно. Дети, они очень в простоте как бы. Они вот, мне хочется его унизить, и они будут его самыми последними словами обзывать. Самыми низкими матами. Заметьте, маты русские, которые пришли на Украину. И они пришли не только на Украину. Они связаны с очень унизительными вещами. Они связаны с половыми органами, они связаны с насилием, с изнасилованием, они восстают против там, матерей и тому подобное. Очень унизительно. Это изысканное, бесовское, сатанинское вообще ругательство, которое есть. Это и дети этим пользуются. Не только дети. То есть дети могут быть очень жестокими. Я не знаю, не всегда в мире девочек такая жестокость. Я знаю, в мире мальчиков много жестокости. Мне нелегко было учиться в школе. Я ни одного дня не мечтал вернуться в школу. Было много трудностей, было унижение, была неспособность защитить себя и тому подобное. Поэтому я как родитель планирую защищать своих детей. И делать все необходимое. Я сказал, я пойду к учительнице, я пойду к директору, я сделаю скандал в школе. Ну, благочестиво, кротко, но твердо подниму вопросы. Я обращусь в милицию, то есть обращусь в Министерство образования. Если нужно будет так далеко идти, я надеюсь, что не придется. Но нужно защищать своих детей. С детьми могут очень плохо поступать. И сверстники, которые знают наших детей, ну хотя бы они должны знать, что родитель у этого ребенка такой, что он придет, ну и он защитит. Он сделает это, праведно защитит. И у нас много рычагов, чтобы это делать. Дети должны это знать. Но если все-таки ситуация такая, в которой просто, ну вот девочку начинают избивать, или даже мальчика, я считаю, что они должны защищать друг друга. И я думаю, это праведно. И это нужно делать, подставляя правую щеку и левую щеку. Что я имею в виду? Это нужно делать смиренно, без ненависти, без злости. Если получается, это не так просто. Это нужно делать, прощая обидчиков, может быть, извиняясь, если ты что-то сделал некорректно. Но все же нужно защищать. Это то, как я думаю. Если мой сын так поступит, или моя дочка, я поговорю, почему она это сделала, или почему он это сделал, что было в его сердце, есть ли в чем исповедаться, может быть, не нужно было так поступать, то есть не поселилась ли там ненависть, обозленность и тому подобное. То есть это нужно исследовать, чтобы этого в сердце не было. Но я похвалю за то, что он был готов ее защитить. Он бросился в бой, поставил себя под удар. Это было небезопасно для него, но он посчитал безопасность своей сестры или какого-нибудь другого человека в школе важнее, чем свою безопасность, и пошел туда. Конечно, если можно остановить, нужно останавливать, не лупить там, не бить, не быть жестоким, физически останавливать. Разными способами накричать, может быть, или подставить себя. Но если нет, то нужно с любовью ударить другого человека, чтобы он понял, что так нельзя поступать, это грех, так нехорошо поступать. Есть просто дети, которые просто, родители их вообще не... Я однажды шел в магазине, стоял вот такой маленький мальчик, и он просто врезал мне в ногу. Я опешил, это не было очень сильно больно, но я понял, он прицелился и акцентированно меня ударил. И потом вижу его папу, и я, в принципе, понимаю, папа его научил, в принципе, защищая себя любой ценой, там, по трупам иди, наверное, может, я не прав, но я так подумал, как выглядит папа и все остальное. Вот есть такие дети, такой ребенок может быть в школе с моими детьми, он может встретиться, этот ребенок должен испытать какую-то, что-то остановить его должно. Поэтому, конечно, не мои дети должны идти там избивать всех, останавливать. Но, в общем, я вот так верю. Я думаю, что подставить вторую щеку, это не значит, быть тряпкой, что ли, в таком смысле. Апостола Павла били, и он не просто принимал. Он говорит, а вы знаете, что я римский гражданин? Как это вы меня без суда бьете? Он сделал это смиренно, он подставил вторую щеку, все нормально. Но он воспользовался своим правом, чтобы остановить это беззаконие с собой, которое с ним. Тонкий вопрос. Может быть, вы со мной не согласны, и в этом смысле я не буду спорить. Да. Как быть учителю? Я просто для записи. Если учителю воскресной школы, если ребенок драчун в воскресной школе, ущипнул, чтобы привлечь себе внимание, ударил ногой и так далее. С ним нужно об этом разговаривать. В принципе, как учителю, я думаю, что нужно сказать, что здесь ты не можешь это делать. У нас есть правила, ты не можешь так поступать. Во-вторых, нужно наставлять его сердце, почему ты так делаешь, разговаривать с ним, уделить ему внимание, не на уроке, скорее всего, а после, то есть позаботиться о нем. В-третьих, нужно обязательно поговорить с его родителями и сказать, у вас есть серьезная проблема. Родителям, вот мы говорили, очень болезненно это слышать. Для них это очень унизительно, когда мое чадо, ангелоподобное, оказывается не очень ангелоподобное всегда. Во-вторых, это унизительно, что я вроде как неуспешный родитель. Типа это трудный разговор, может быть. Родители могут быть даже не в силах справиться с такой информацией. И они, что вы там смотрите за своими, там, от чего они там лезут? И я бы говорил с пастором, что об этом нужно учить. Это серьезная проблема. И я бы сказал так, что если вы не можете решить эту проблему, ваш ребенок не может быть в воскресной школе. Он ведет себя очень деструктивно, он не владеет собой, он не владеет своими желаниями. Более того, он готов достигать внимания к себе очень страшным способом. Поэтому вы должны эту проблему решить. Мы любим, он хороший, он в этом вот такой мальчик хороший. И здесь он, мы как бы до этого хорошо было бы общаться с родителями и говорить об этом. И как бы замечательно, пусть там это самое. Но вот вы должны обратить внимание, и это серьезно. Может быть, попросите пастора поговорить, если вам неудобно. Но это серьезно. Если вы не сможете решить эту проблему, мы вынуждены пока попросить его не приходить, пока вы это не решите. Если вы не можете решить, пойдите, консультируйтесь, наставляйтесь. Эта проблема вполне решаема, она не сверхъестественна, ее можно решать, вы просто не совсем, может быть, понимаете, как решать, разберитесь и так далее. Но не нужно это терпеть. Это ответственность родителей. Этот мальчик потеряет назидание, потеряет благословение. Кто виноват? Родители. Не мальчик виноват. И не учителя воскресной школы, и не церковь. Родители виноваты, что они... Я знаю родителей, которые учат детей драться. Ну, не то, что драться, бить именно, но вообще как бы овладевать искусством этим. Они в это очень сильно верят. Я как-то недавно общался, один родитель такой малой ему залазит, а ну, пробей двоечку, ну, давай с акцентом. Я знаю, что это без задней мысли, он не воспитывает агрессию, но мне интересно, справится ли ребенок с таким инструментом в своих руках. Когда он может вот так двоечку пробить, тот, что ребенок упадет просто. Он сможет ли он обуздать свою власть над детьми, свою силу? Может быть, сможет. Пусть бы так было. Но я своих детей этому не учу.
Как по-библейски относиться к прививкам, зная, что не все они безопасны? При этом государство требует делать их, мотивируя определенными последствиями. Не взять в детский сад, школу и так далее.
С одной стороны, Библия учит, что родители ответственны за своих детей, за их медицинскую безопасность, за их здоровье, в частности. Во-вторых, Библия учит, что мы должны быть покорны высшим властям, потому что они от Бога стоят. Я бы сказал, мы должны быть им покорны во всем, кроме греха. Ну, Библия так учит, а не я бы так сказал. Нужно слушаться больше Бога, чем человеков. Поэтому я рассматриваю определенные институции, которые есть в государстве, как инструмент, который Бог по благодати своей дал мне в моей стране, мне как родителю для воспитания моих детей. Ну, например, детских садиков раньше не было. Сегодня они есть и, например, могут помочь. Но не детский, мне не нравится название там воспитательница. То есть она воспитывает моего ребенка. Во-первых, они это не делают, к сожалению. Даже то, что надо было бы сделать, не делают. Во-вторых, я воспитатель моего ребенка. Детский садик с их воспитательницами – это инструмент в моих руках. Если хорошая учительница там или воспитательница – я радуюсь. Плохая, я защищаю своих детей от ее влияния. Если очень плохая, я вообще, моих детей там не будет. Школа то же самое. Это образование, это инструмент, который помогает мне правильно позаботиться о моих детях. Не школа отвечает за то, как будут воспитаны мои дети. Вы не найдете это в Библии. Родители за это отвечают. Как воспитаны и как образованы. Школа это инструмент. Ну, конечно, в школе этого не знают. И в Министерстве образования этого не знают. Или медицина, например. Доктора – это инструменты в моих руках для того, чтобы я защищал своих детей. Вот исходя из этого, кстати говоря, я вообще отношусь к врачам. То есть, когда я иду, врачи ошибаются, они обычные люди. Не всегда даже, ну, один врач одно говорит, другое другое. Поэтому я стараюсь, если серьезная проблема, разных врачей послушать. И не верить во врача, как в истину в последней инстанции. То есть я стараюсь быть активным. У меня было много опыта, когда люди были... Мой отец был при смерти. И врачи его оформляли через длинную очередь, где сидели люди вовсе не в таком состоянии. И они орали на меня, эти врачи. И мне нужно было повышать тон и говорить с ними так, чтобы они меня услышали. Не потому что я злился, я не кричал на них, но я твердо разговаривал с ними. Я говорил, на моих глазах мой папа сейчас, он на моих глазах менялся. У него было очень... Он чуть не умер. И я говорю, вы очень медленно это все... я старался на них воздействовать. То есть я относился к ним как к инструменту, потому что они эгоистичны, потому что они привыкли делать что-то, если есть взятка, и даже есть взятка, делают все равно эгоистично. Они люди. Им трудно это делать, и я не верю, что они там все такие самопожертвенные ради там блага, дали клятву Гиппократа. У них клятва себе, любимому, впервые, чем клятва Гиппократа. Но они обычные люди. Я с уважением говорю, я не пытаюсь унизить сейчас медиков. То есть такие милиционеры, есть такие учителя, есть такие христиане, может быть, сидят такие в зале, на работах работают лентяйски. Ну, что поделаешь? Ну, лентяй. Плохо делают свое дело. Не славят Бога своей работой. Даже христиане. То есть и в этом смысле я не должен отдавать ни свою семью, ни своих детей, ложить их на жертвенник этого лентяйского, непрофессионального отношения. Поэтому мне нужно вникать в сферу, я так понимаю это, анализировать и принимать свое решение. У меня есть друг, который не сделал ни одной прививки. Вот я недавно узнал своим детям. И он как-то пока выживает. Его дети не в школе, правда, пока. Я не знаю, как он в школу пойдет. Там есть определенные, и не в садике, есть определенные требования. Но мы не делали все прививки. Мы делали некоторые, мы делали только старые, так сказать, советские. Правильно, Катя, я говорю? Это больше жена отвечает. Так сказать, проверенные веками, ну не веками, а там десятилетиями на нас, как на подопытных кроликах, эти прививки. То есть некоторые новые как-то там делают, и, ну вы знаете последствия, мы не делали. Библейски я бы это обосновал, вот то, как я сказал. Ответственность на родителях, есть при этом власть определенная у государства, мы должны подчиняться во всем, кроме греха и определенного безумия, что ли. И поэтому мы должны смотреть на институции в государстве как на инструменты, которые нам даны, и мы должны ответственно ими пользоваться. Поэтому мы не должны, заходя к врачу, просто раболепски, делайте со мной что, или с моей мамой что хотите, вы же врачи, а я никто. Я должен анализировать, задавать им вопросы. Недавно мы с женой были у врача, это как бы очередной какой-то случай, и задавали вопросы. Врач просто недоумевал. На УЗИ были, да, и он как бы как конвейер там... Следующий, даже не разговаривает, даже на нас не смотрел. Там что-то покрутил, и своей медсестре она записала на выход. Мы задаем вопросы. Он потом говорит, вы очень глубоко копаете. Зачем оно вам надо? А мы задавали простые вопросы. Очень простые. Мы пытались понять смысл там, этой заболевания, последствия, какие там есть медикаменты. Врачи не привыкли хорошо заботиться и не привыкли, что задают вопросы. Христиане должны быть в этом смысле ответственными и понимать, на ком ответственность. И поэтому они должны предъявлять эти права. Смотрите, если так очень просто. Врачи работают, мы им платим с вами. Они на бюджете. Как на бюджете государства. Как в бюджет попадают деньги? Это налоги, которые снимаются с наших зарплат. Мы платим эти налоги, и из этих налогов потом эти деньги идут на их обеспечение. Точно так же там президент и все остальные. Это как бы, может быть, мы с улыбкой можем эту информацию воспринимать. Кто ты кому что скажешь. Но по идее это так. И в этом смысле мы можем как-то на это влиять. Это нормально.
Иногда ребенок не очень охотно разучивает песню или стих для участия в церковном богослужении. Уместно ли принуждение, если предложения и убеждения не работают? Я позволю добавить, стоит ли принуждать к молитве, чтению Писания дома, например? Да? Или это должно быть делом сугубо добровольным? Не станет ли демократия в данном случае плохой привычкой в будущем?
Давайте пока со стиха или песни начнем. Как бы вопрос у меня будет вам в ответ, как бы, как часть моего ответа. Если ребенок не хочет кушать, нужно ли нам его принуждать кушать? Или он не хочет кушать ничего, кроме мороженого и конфет? Нужно принуждать, да? Это понятно. Это содействует здравию его тела. Или если ребенок не хочет переставать плохими словами разговаривать, должны ли мы его за это наказывать и принуждать отрекаться от таких слов? Да? Вот он нахватался 5 лет там в песочнице и пришел домой и сыплет. Или там 10 лет, или больше еще. Должны ли мы так поступать? Должны, потому что это будет содействовать здравию его души и здравию нашей семьи. Чем отличается разучивание песни? На мой взгляд, почти ничем. Это будет содействовать здравию его души. Если это будет содействовать здравию его души. Может быть, вы хотите зарисоваться, как у вас ребенок классно поет, и он вдребезги проваливается на этой сцене, и после этого еще больше боится людей, еще больше у него страх перед людьми растет и так далее, и так далее. То вы, ну, просто неправильный мотив, почему вы хотите заставить выйти на сцену. Это не так просто выйти на сцену, все на тебя смотрят, довольно стеснительно и страшно. Это может быть разрушительно. Но если это не разрушительно, а созидательно для его души, то мы можем этому посодействовать. Почему мы выделяем эти вопросы обычно? Потому что у нас есть такое убеждение, что как бы, ну, вера в Бога должна быть добровольной. И это отчасти правильно. Но еда должна быть добровольной или нет? Да. А выбор, как бы, какими словами разговаривать, должна быть добровольной или нет? Или ребенок в 30 лет должен перезванивать маме и спрашивать, могу ли я это слово сказать? А вот это, а вот такое предложение. Это должно быть добровольно. Он должен созреть и управлять своей душой, ну, как бы самостоятельно, своей совестью, ради славы Божьей, в подчинении Писанию. И это то, что мы воспитываем. Это касается того, что он кушает, того, что он говорит, и того, как он относится к церкви и к таким разным вещам. Поэтому я думаю, что мы должны... принуждать – это не самое лучшее слово, потому что принуждать можно греховно. Нужно воспитывать и нужно помогать ребенку переступать какие-то вещи, которые связаны с молитвой, например. Например, он не хочет молиться, потому что просто ему лень вечером молиться. Или потому что у него как-то нет красивых слов, а он привык говорить так, чтобы быть, так сказать, в центре внимания. А тут в молитве как-то у него не получается. И ради себя любимого он не хочет позориться в молитве. Хорошо, а если он не хочет маме говорить спасибо за обед? Потому что это тоже он чувствует, его как-то унижает. Ему это неприятно. Как мы должны тут поступать? Мы должны его дисциплинировать. Мы должны научить его. Конечно, мы должны объяснить ему. Мы должны помочь. Мы должны объяснить. Смотри, мама трудилась. Ты, может быть, думаешь, что оно как-то само появляется, но это не так. Давай завтра вместе приготовим борщ. Или с мамой приготовь борщ. И ты просто посмотришь все стадии, как это непросто. Чтобы ты понял, что ей это довольно трудно. Теперь второй момент. Она тебе вообще это не обязана делать. Это тебе благодать. Ты знаешь, что такое слово благодать? Нет. Благодать, и мы объясняем, что такое. Это незаслуженно. Она тебе это дает незаслуженно. Она тебе не обязана это делать. Ты думаешь, ты ребенок, и поэтому мы обязаны быть твоими рабами? Абсолютно нет. Мы это делаем из любви к Богу. Мы послушны Богу. Ты знаешь, что есть родители, которые не кормят детей своих? Кормят один раз в день. Не готовят им борщи, а так в сухомятку. Они ленятся, они куча таких родителей есть. Но мы работаем, и ты должен научиться быть за это благодарен. Это очень важно для твоей души. Это важно, чтобы ты ценил то благо, которое приходит в твою жизнь. Теперь смотрите, Бог – это то же самое. Я не хочу молиться. Если он не хочет молиться, потому что такое бунтарство, нужно просто это объяснить. Смотри, Бог о тебе вот здесь заботится. Ты поступаешь нехорошо, как свинка. Ты предательски поступаешь. Бог тебе столько сделал. Нужно рассказывать ему, нужно объяснять ему это все. У него должна быть причина для молитвы. Молитва не должна быть религиозной, заученный обряд там, по вечерам или по утрам или перед едой. Нужно объяснить ему, почему мы молимся. Потому что ребенок, а почему мы молимся? Ну, потому что мы всегда молились. Я сколько себя помню, мы всегда молились. Ну, так просто правильно. То есть ребенок не понимает, почему мы молимся, зачем это нужно, почему мы должны хотеть молиться. Мы должны ему объяснить, смотри, сколько Бог для тебя сделал, даже сегодня. Вот ты, ну и так далее. Я думаю, что вы понимаете, что здесь говорить. И поэтому это хорошо говорить ему спасибо. Это правильно, иначе ты вырастешь под лицом. Самовлюбленным, и это очень разрушительно будет для тебя. Это порочить будет Бога, это разрушит тебя, разобьет наше сердце. Это нехорошо для тебя. Поэтому тебе нужно учиться благодарить Бога. И когда мы молимся, например, мы со своими детьми молимся, и они иногда, ну, уже в постели, уже устали, я говорю, не молитесь лежа. Хотя я знаю, что можно лежа помолиться. Я им объясняю, в принципе, можно, но сейчас для вас это будет нехорошо. Встаньте, пожалуйста, или сядьте и почтите Бога, потому что мы разговариваем с Богом сейчас. Он все для нас, Он делал. Ну, я рассказываю. Вы понимаете, почему это важно? То мы должны Его почтить. И потом мы где-то молимся, и... Ну, я не наказывал, но я мог бы наказать за... Если ребенок в молитве просто открыл глаза, там, вот такое, вот такая молитва. Я мог бы его наказать. То есть это нормально. Мы боимся здесь как бы просто религию вбить в него. Но здесь нужно различать, что ради чего я наказываю. Если, конечно, я с утра до вечера ему вбиваю, ты должен быть правильным. Ну, тут так делай, вот так не делай. А ну, вот так делай, а ну, стань вот так. А ну, давай повторяй, заучивай молитву. Конечно, мы вобьем. Может быть, мы не заставляли его молиться, но мы все равно религию вобьем. Но если ему нужно помочь преодолеть лень перед молитвой, нам нужно это сделать. Опять же, нужно исследовать, почему ему. Может, ему стыдно. Может, он не знает, о чем молиться. И он чувствует себя глупо. Вот братик помолился, ну так красиво, а я так позорно на его фоне. Нужно говорить о его сердце, о стеснении, о том, какая молитва Богу угодно, о том, что не важно. Побэкайте, помэкайте сами в молитве, сделайте какие-то паузы, сделайте не очень красивой вашу молитву, чтобы на вашем фоне он не чувствовал себя неспособным вообще молиться. То есть ищите причины, почему он не хочет молиться. И я бы до определенного возраста, я бы наказывал детей, если бы они не молились. Радикально немного, наверное, для многих, но я бы наказывал за это. Потому что Бог – это личность, которая часть нашей семьи. Ты не можешь быть нормальным членом нашей семьи и наплевательски к маме относиться. Бог – это тоже личность нашей семьи. Ты не можешь к нему наплевательски относиться. Мы все его почитаем. Это очень плохо для тебя, если ты так относишься. Но опять же, здесь, если вы будете разговаривать и наставлять, то это будет очень естественно, ребенок будет это понимать. Вот Бог, вот я, мне на него наплевать. Меня наказывают, чтобы я так не относился к маме и к Богу так. Да, это правильно, я так не должен относиться. Но тоже чувствуйте момент, не религиозный ли это пафос, которым мы пытаемся вдолбить детям. Объясняйте им, чтобы это было живо для них. Если они не понимают, зачем петь. Вы вообще понимаете, зачем дети должны петь песни в церкви? Зачем это вы делаете? Ну, так принято у нас. На воскресной школе так запланировали. Зачем это нужно? Я был в церкви, я помню, выходили дети рассказывать стихотворение. Зал хохотал. Ни одно слово непонятно. Мама счастливая его ставит на сцену. Давай. И подсказывает ему. Если ты подсказки услышал, ты догадаешься, о чем стихотворение. А ему там 4 года. И все хохочут. В чем здесь назидание? Нет никакого назидания, поэтому пусть дома рассказывают стихи Пушкина. То есть хотите повеселиться, ставьте на стульчик, приглашайте гостей, пусть рассказывают. Но если это вопрос веселья. Но если нет назидания, зачем он участвует? Нет назидания, все должно быть к назиданию, все должно истину доносить. Если ты не можешь ее услышать, некоторые люди такие песни поют, что там музыка громыхает, ты не можешь услышать слова. Или слова примитивные. Зачем такая песня? Она не нужна. У нас так мало времени еще петь такие песни. Может быть, что-то я не так сказал, поправь.
Бог поправит. У нас время. Может, на этом и закончим. Есть несколько еще вопросов, но это еще, наверное, на полчаса, на час. По-моему, наше время истекло. Или я ошибаюсь, да?
Не-не, я ж ничего, вы говорите, командуйте.
Ну, время подошло к слову «Аминь». Давайте мы поблагодарим Бога и прославим Его еще в пении.
Я хотел тоже сказать всем спасибо, мне было очень приятно быть с вами.